Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня душновато, кислорода становится все меньше. А это значит, что глаза непроизвольно могут закрываться. Поэтому будем бодриться, держаться, слушать, размышлять над Словом Божьим. Благодарю Господа за Его Слово и благодарю Господа за разборы. Когда мы проходили послание к римлянам на разборе, казалось, что это самая лучшая интересная книга. Мы начали проходить послание к евреям. Я понял, что самая лучшая книга – это евреи. И когда ты разбираешь слово и начинаешь видеть связи, и послание к евреям становится не просто сложными какими-то цитатами, а оно становится связанным письмом, видишь развитие мысли автора, то, конечно, не можешь не восхищаться глубиной Божьего слова и его непостижимости. И я бы хотел вернуться к... Мы говорили о послании к евреям, первая глава, первых два стиха. Я бы хотел вернуться к ним. Нет возможности говорить о всем послании к евреям, а так хочется. Но мы посмотрим через призму первых двух стихов мысль автора. Так, послание к евреям, первая глава, с первого стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший с древли отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Аминь. Это послание интересное, оно начинается, тут нет приветствия. Знаете, такое впечатление, как автор, забегая в комнату, хочет сказать важнейшую весть. У него нет времени сказать «Здравствуйте, как ваши дела?» Он прибегает, и он сразу говорит мысль. И он начинает вот это послание без всяких приветствий. Он говорит, Бог говорит. И главную мысль, что Бог говорит, он говорит через Иисуса Христа, которого поставил превыше всего. И эта мысль на протяжении послания к евреям автор раскрывает больше, больше и глубже. В первых главах он показывает величие и красоту Сына Иисуса Христа над всем. И он показывает роль и служение Иисуса Христа. Он показывает, почему Иисус Христос пришел. И он, говоря для еврейского народа, показывает, что ваши традиции, то, что было у вас, то, что Бог заповедал вам, и то, что вы сохраняли так долго, оно все выше или оно все меркнет в свете того, что делает Иисус Христос сегодня для вас. Он показывает, вы приносили жертвы, и это было важно в определенный момент времени. Но посмотрите, что сделал Христос. Он говорит, вы имели первосвященников, но посмотрите на Христа. Он говорит, вы имели от традиции, практики, но посмотрите, что во Христе вы имеете. Он говорит, вы не могли войти в святилище, вы подходили к этому святилищу, соприкасаясь с Богом, но посмотрите, в Иисусе Христе вы имеете доступ. Посмотрите, теперь, когда вы приходите к святилищу, когда вы приходите к общению с Богом, вы смотрите на себя и понимаете, вы грешники. И он говорит, посмотрите на ходатая, который помогает вам войти в это святилище. И подходя к 11 главе, он говорит, и это вы имеете, получаете верой. И он показывает, объясняет, что такое вера. Показывает на практике, как верой мы можем получать благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. На протяжении этого послания, очень интересно, апостол Павел делает призывы. Если классическое послание излагает какую-то богословскую или догматическую мысль, и потом последние главы говорят о практическом применении, говорят о каком-то призыве, то на протяжении всего послания к евреям есть призывы. Например, 2 глава, 1 стих, посмотрите. Бог говорит вам, если мы смотрим 1 главу, 1 стих, Бог говорит вам в Иисусе Христе, и во 2 главе он говорит, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И вот таких призывов очень много. И интересно, знаете, посмотреть на послание к евреям вот через такие призывы, такие восклицательные знаки, предупреждения, которые говорят нам, будьте внимательны, будьте осторожны. Почему? И когда мы смотрим назад, мы смотрим, Бог дал нам что-то, будьте осторожны, чтобы взять это, сохранить и использовать в вашей жизни. Говоря о глубине послания к евреям, я бы хотел... Посмотрите внимательно на эти стихи. Посмотрите, мы очень легко употребляем слова «Бог говорит». Ну, Бог говорит через свое слово. Бог сказал мне, Бог проговорил моему сердцу. Но вдумайтесь в слова, когда мы говорим «Бог говорит». Кто есть Бог? Давайте обратим внимание и подумаем о непостижимости Бога. Бог – великая, объемная и непостижимая личность. Мы не можем постичь Его, мы не можем познать Его. В книге пророка Исаии 55:8-9 Бог прямо об этом говорит. Он говорит: «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Когда в книге Иова, когда друзья Иова столкнулись с ситуацией, в которой находится их друг, они пытаются размышлять, они пытаются понять, что Бог делает с Иовом. И один из друзей Иова, Елиуй, четвертый друг, он долго молчал. Но посмотрите в 36 главе 26 стих, он говорит: «Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо». Чуть позже, в 37 главе 23 стихе, он говорит: «Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия». Когда мы говорим о величии и непостижимости Бога, мы сталкиваемся с ситуацией, мы не можем знать, кто Бог. Мы не можем познать, что Он делает. И в такой ситуации может произойти только один момент, когда Бог сам обратится к человеку. Мы полностью зависимы от Бога. И нам крайне важно знать, кто Бог, что Он хочет. Но если бы Бог не захотел говорить людям, то мы бы не знали, что Бог говорит. Посмотрите, когда мы говорим непостижимость Бога, Он велик. И второе, Бог говорит, откровение Бога. Когда мы говорим о том, что такое говорить? Процесс передачи информации. И теперь представьте ситуацию, что вам дали какого-нибудь комарика, и вам нужно ему объяснить какие-то законы физики. Вот как будем ему объяснять? Когда мы говорим о масштабе, о величии Бога, и мы говорим о человеке, то Бог велик, а мы букашки. И для того, чтобы Бог мог нам, людям, передать информацию, для этого нужно было изобрести речь. Для этого нужно было, чтобы Бог должен был создать человека, способным мыслить. Чтобы человек был способен воспринимать информацию, которую ему дают. Чтобы он был способен осознавать ее, был способен передавать. Кроме того, Богу нужно было передать информацию о себе. Мы понимаем, что Бог – объемный источник информации. Мы не можем Его познать. Даже в вечности мы не сможем познать Бога. Теперь Богу нужно было взять этот объемный источник информации, которым Он обладает, и передать его нам, людям. Но более того, эту информацию нужно было передать неискаженной, ясный и точный. Представьте, вам нужно передать, объяснить ребенку, ну, закон физики какой-нибудь, закон всемирного тяготения. Ребенку 4 лет. Он не может понять. Ему можно сказать: вот ты подпрыгнул и назад, не улетел. Вот каким-то таким очень простым, примитивным языком. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим, что Бог говорит нам с вами, Бог сделал все для того, чтобы мы были способны услышать Его. Создал нас определенным способом, чтобы мы могли получать информацию. Он устроил так, чтобы люди понимали информацию через Слово. Сегодня, когда люди говорят о поиске Бога, придумывают разные способы и говорят: ну вот музыка, медитация, погружение в себя. Бог предусмотрел и устроил так, чтобы человек мог взять его слово, прочитать его или услышать, понять, осмыслить, что это слово значит, и был способен это слово применить в жизни. Но вот когда мы говорим о Боге, нам нужно с вами понимать свою ограниченность и величие Бога. Вот почему в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». Посмотрите, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Это должно смирить нас, чтобы мы не высокомудрствовали о себе, В смирении ограничивались и говорили: мы не все знаем, не все понимаем, и Бог наш непостижимый, Он велик. Но с другой стороны, здесь написано, что здесь написано достаточно всего для того, чтобы наша жизнь была целостной, полной, и чтобы мы могли это понять. В книге пророка Иоанна написано 20:31. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Посмотрите, это написано, чтобы вы уверовали, чтобы вы поняли, осмыслили, приняли и поверили. И, веруя, имели жизнь. Вот для чего Бог дает информацию, чтобы мы обрели спасение и жили. Посмотрите, Бог говорит многократно и многообразно. И мы видим о том, что Бог говорил раньше разными способами. Но когда мы говорим о том, что Бог говорил разными способами, обратите внимание, Бог не рассеивал свое слово по земле, и каждый, кто вздумает, мог сказать: так говорит Господь. Бог говорил через определенных людей, пророков. Бог говорил Адаму особым образом. Бог говорил Аврааму. Бог говорил Моисею. Бог избирал людей, которые были бы способны передать Его Слово, для того, чтобы это Слово было авторитетным источником. И когда говорили пророки, люди понимали, что это Слово говорит Бог. Используя человека, используя речь, используя разум. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что Бог говорит многократно и многообразно, Бог использует определенных людей. Сегодня Он использует свое Слово. Он так установил, Он дал источники информации, и Он определил, как люди будут получать эту информацию. И сегодня Он говорит через свое Слово, через Божьих людей, которые изрекли Слово. Бог создал письменность для того, чтобы люди могли записать Его Слово, и Бог создал нас такими, чтобы мы могли понимать это Слово. Когда мы говорим о том, что Бог говорит многообразно, многими образами, мы должны понимать одну вещь. Бог использовал разные формы, но суть была одна. Суть, которую передавали пророки. Они говорили о Христе. Они указывали на Христа. Сегодня нам нельзя обмануться, когда мы говорим: да, Бог говорил многообразно, Бог говорит через разные формы. Мы можем использовать много чего. Да, возможно. Но мы не должны поменять весть, которую говорит Бог. А Он говорит об Иисусе Христе. Бог говорит в пророках, Бог говорит в последние дни в Сыне, и Бог говорит нам. Посмотрите, Бог многократно, многообразно, говоривший с древли отцам в пророках, в последние дни сии говорит в Сыне, говорил нам в Сыне. Я бы хотел обратить внимание на слово «нам». Мы относимся к тому, что говорит Бог, как к какой-то новостной газете порой. Но сегодня земля заполнена Божьим Словом. Мы имеем доступ к прямому источнику, к Библии. Мы имеем доступ к проповедникам. В интернете много проповедей. Сегодня заполнена земля Словом Божьим. И поэтому, когда мы говорим, ну, захотелось что-то послушать. Ну, поискал, что-то послушал. Ну, где-то говорят. Каждое воскресенье богослужение. И здесь говорят. Говорят кто-то, что-то. Но Библия говорит: Бог говорит нам. Смотрите, я уже читал. Если Бог соизволил, я даже употреблю такое слово, если Он снизошел для того, чтобы что-то сказать, то предупреждение тут же идет. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Чуть позже Евреям 3 глава 7-8 стих написано: «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Когда Бог говорит, Он ожидает реакции, ответной от человека. Мы легко относимся к Слову Божьему, но Библия говорит о том, что не всегда Слово Божье будет звучать нам. Оно будет звучать, но не нам. И когда оно будет звучать, а наши сердца станут жесткими, мы не будем слышать, что говорит Бог. Это будет говорить кто-то, Слово Божье будет скучным, неинтересным, но оно не будет касаться моего сердца и не будет проникать. Вот почему здесь серьезное предупреждение. Когда слышишь голос Божий, будь внимателен, чтобы услышать. Кроме того, в книге пророка Амоса, 8 глава, 11-12 стих написано: «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его». Братья и сестры, нам нужно с вами понимать важность, когда говорит Бог. И мы думаем, что мы всегда такой, Бог стал ручной. Ну, говорит, ну, сегодня слово есть, и завтра есть, и послезавтра будет. Я не буду истолковывать этот стих, но его не будет. И я не думаю, что Библия исчезнет. Я думаю, что люди будут не способны слышать, что говорит Бог. Интересно, когда апостол Павел, проводя эту линию, вот Бог говорит через Иисуса Христа, через все послание к евреям, посмотрите, 12 глава, с 18 стиха. Апостол Павел берет аналогию, когда Бог говорил израильскому народу. Вспомните в книге Исход, когда Бог говорил свое слово, и для того, чтобы люди понимали, что это не просто Моисей сходил на гору, поспал там 40 дней, отдохнул от израильского народа, вернулся и придумывает что-то. Для того, чтобы они понимали, что это слово Бога, Бог сделал видимые символы. Посмотрите, как апостол Павел об этом пишет. 12 глава, 18 стих. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Вы помните, чем закончилась история с израильским народом? Имея полноту откровения, понимая, что так сказал Бог, они закончили печально. То поколение, которое видело все и слышало, подошло к точке, когда нужно было войти в землю обетованную и по слову Бога завоевать эту землю. Помните, что они сделали со Словом Божьим? Бог сказал: «Идите». Они быстро забыли гору, они все забыли. Они сказали: «Там мы умирать не будем. Мы лучше пойдем в пустыне умрем, мы лучше пойдем в Египет умрем, но не там, куда ты сказал». И они умерли в пустыне. Приводя эту аналогию, апостол Павел говорит: подумайте, к чему мы приступаем, когда мы касаемся Слова Божьего. Нету времени смотреть вот на эти перечисления. Апостол Павел не просто с головы вот сидел с 23 стиха, перечислял, ну к чему вы еще там могли приступить? Ну к Новому Иерусалиму, к торжествующему собору, церкви первенцев, написанных на небесах. Это глубокие истины. Он показывает, что мы, имея во Иисусе Христе, к чему мы прикоснулись, к особому, святому, великому. И он говорит: если вы прикасаетесь к этому, если вы понимаете, кто дает эту информацию, смотрите, не отвратитесь от того, что говорит Господь. Сегодня люди так заняты собой, что некогда слышать Бога. Проблема в том, что источники информации, когда Бог говорит, для них это не авторитетный источник информации. Да, Библия – Слово Божие. Да, в церкви Слово Божие проповедуется. Да, все Слово Божие. Но нету внутреннего страха перед Богом. Нету внутреннего такого расположения, трепета, когда человек понимает: Бог мне говорит. Нету такого состояния, когда хочется снять обувь, потому что ты понимаешь, что прикасаешься к чему-то особенному и святому, к чему-то великому. Когда Иисус Христос говорил, в чем различие между людьми, которые идут за Ним, и теми, кто не идет за ним. Посмотрите в Евангелии от Иоанна, он сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мной». Слушаются и идут. А в книге пророка Захарии, 7 глава, 11-12 стих написано: «Но они не хотели внимать, отвратились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылает Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Когда мы говорим о том, что мы христиане, водораздел проходит здесь. Слушаешь и идешь. Или не слушаешь. И тогда ты отвращаешься, уши закрываешь. Как следствие, сердце становится каменным. Как следствие, ты не способен идти за Богом. И как следствие, гнев Божий изливается на таких людей. Когда мы говорим о том, что Бог говорит, я бы хотел очень коротко еще посмотреть. Бог говорит в Сыне. Вот смотрите, когда мы говорим о том, что Бог говорит, мы посмотрели, Он говорит нам, это очень важно. Я пропускаю немножко, но Слово Божье будет судить нас. Библия говорит, слово тщетным не возвращается. Все, что Бог сказал, оно не напрасно, оно имеет силу. И то, что Бог говорит для вас и для меня, если мы игнорируем, то это приведет к последствиям. Слово Божье имеет колоссальную силу. Но посмотрите, когда мы говорим об этом слове, самое яркое выражение в Сыне. В Иисусе Христе Бог открыл Себя. Когда мы говорим, какой Бог, мы можем познать Его через природу, но это поверхностное понимание того, что что-то есть или кто-то есть. Но Бог не просто сказал слова. Для того, чтобы открыть Себя, Он пришел на землю в человеческом теле. Он не просто сказал, дал свод правил, учебник какой-то и сказал: «Знаете, друзья, я вам сказал, живите». Он пришел и прожил эту жизнь, чтобы показать нам, как жить. Вот знаете, как берут ребенка и учат его, как ходить, как кушать, как в этом мире, соприкасаясь с какими-то вещами этого мира, как коммуницировать, как строить отношения. Вот все, что мы делаем с нашими детьми, Бог сделал это. Он пришел в человеческом облике. Он прожил эту жизнь, соприкасаясь с разными ситуациями. Вот почему в послании к евреям чуть позже апостол скажет: он был искушен во всем, кроме греха. И поэтому он искушаемым может помочь. Он знает ваши проблемы. Кроме того, когда мы говорим, что Он говорит в Сыне, Он открывает Себя в Иисусе Христе, Он говорит о Своей великой любви. В Иисусе Христе была явлена величайшая любовь Бога к нам. Братья и сестры, когда мы говорим, какой Бог, когда мы говорим о Его величии, когда мы смотрим, кто-то представляет, что Он молнии метает, кто-то представляет, что Он народы вырезает, Он любит людей. И если Он что-то делал, Он делал не со зла, Он делал из любви. Его поступки верны и праведны. Он любит каждого из вас. Поэтому Он говорит. Если б не любил, Он бы уничтожил. Кроме того, говоря в Иисусе Христе о великой любви, в Иисусе Христе Он показал тяжесть человеческого греха. Мы склонны преуменьшать ужас греха. То, что мы делаем греховного, это не так страшно. Если мы с вами хотим увидеть, насколько ужасен грех, нам нужно на Голгофу смотреть. То, что происходило на Голгофе с Иисусом Христом, происходило бы с нами, если бы не Иисус Христос. Мы говорим, что за все наши грехи Иисус Христос понес наказание. Вот наше наказание. Поэтому, если мы вдруг допускаем мысль, что это не страшно, нам нужно на Голгофу. Там лекарство от исцеления от нашего слепого взгляда на грехи. Кроме того, Он говорит в Иисусе Христе о пути спасения. Как спастись? Мы сталкиваемся с фактом, есть Бог, мы сталкиваемся с фактом греха, мы даже сталкиваемся с фактом того, что Бог нас любит. Но если бы не Иисус Христос не пришел и не открыл, не показал этот путь спасения, мы бы с вами погибли. Итак, смотрите, я подхожу к самому важному, последнему пункту, но посмотрите, мы говорим, Бог говорит нам, Бог говорит в Иисусе Христе. Мы перечислили, о чем Он говорит. Вот это все шаги. Он говорит о грехе, Он говорит о спасении. Для чего спасение? Для чего Бог говорит? Посмотрите, Он говорит о настоящей жизни нам с вами. Иисус Христос, как я уже сказал, Он показал, как живет человек, имеющий Божью жизнь. Я позволю себе все-таки прочитать первое послание Иоанна, первая глава, первые четыре стиха. Посмотрите внимательно на эти стихи. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. О том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами. Что рассматривали или что осязали руки наши. О слове жизни. Вот все, что было. Бог говорил через пророков. Иоанн пишет уже через призму того, что совершил Иисус Христос. О Его страдании, о Его смерти, о наших грехах, о пути спасения. Вот обо всем этом пишет Иоанн. Смотрите, для чего? «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтоб и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». О чем идет речь? Для чего все спасение? Мы очень сильно порой упрощаем, говорим, чтобы жизнь вечную на небесах иметь. Но Библия открывает нам, что Иисус, Бог говорит нам, что Он пришел в облике Сына Своего, что Он дал нам путь спасения для того, чтобы сегодня мы с вами имели жизнь, полноценную настоящую жизнь. И 10 глава, послание к евреям. Вот до 10 главы, шаг за шагом открывается, что мы имеем в Иисусе Христе. 10 глава показывает величие и красоту этой жизни. И показывает путь обретения жизни в Иисусе Христе. И может быть, даст Бог, мы будем говорить об этом в следующий раз, когда-нибудь. Но я бы здесь хотел подчеркнуть, братья и сестры, мы очень зациклены на физической жизни. Она материальна, она осязаема. Я думаю, что даже порой проповеди наши очень много сконцентрированы на физической жизни. Делай так, поступай так, живи так, не греши. И это все правильно, но есть одна проблема. Физическая жизнь вытекает из моей духовной жизни. Вот насколько есть во мне жизнь Божья, настолько физическая жизнь будет. Невозможно поменять местами. И надо честно признаться, что мы мало знаем о том, как иметь вот эту духовную жизнь. Вот эти правильные отношения с Богом. Как вот эти вот все фразы, которые записаны в Слове Божьем, из теории, из каких-то красивых фраз, порой непонятных и замысловатых, чтобы они превратились в практику моей жизни. Чтобы, когда написано «Духом умерщвлять дела плоти», я понимал, как это делать. И это еще духовная жизнь. Еще не видно физическое проявление, как я умертвил. Но что-то должно произойти внутри меня, в моем сердце. Чтобы когда мы говорим о молитве, это не был просто красивый ответ воскресной школы. Что делать? Читать Библию и молиться. И это становится такой легкой насмешкой. Да я понимаю, что читать Библию и молиться. Мне что делать? Я уже это прошел. Я думаю, что порой внутренняя наша духовная жизнь сводится к внешним практикам. Я думаю, что порой здания нам мешают. Вот если убрать из нашей жизни церковь, здание молитвенного дома, у нас отнимутся многие служения. А если гонения начнутся, и нас еще вот как церковь разметает сильно, и мы будем собираться по двое, по трое человек. Что там останется? Возможно, хор не должен будет петь. И проповеди вот такие, какие в формате, которые есть, и их не будет. Что будет там? Я боюсь, что мы порой начинаем превращаться в формализм, много появляется в жизни. Ну вот жизнь Богом – это здесь побыть. Поймите правильно, я не умоляю. Это важнейшие вещи. Апостол Павел в послании к Евреям 10 главе скажет, не будем оставлять собрание ваше. Но я лишь хочу сказать, что нельзя заменить настоящую, живую жизнь с Богом формальным внешним проявлением. Поэтому сводится все к тому, я участвую сегодня в служении, я здесь. Не участвую, не здесь. Почему? Потому что жизни мало. Потому что внешнего больше, чем внутреннего. Братья и сестры, Бог говорит нам. Авторитетное Его Слово. Он говорит для того, чтобы мы с вами, если сократить все, что я говорил, чтобы мы с вами имели жизнь. Жизнь в полноте. Жизнь настоящую, живую. Жизнь, которая внутренняя, жизнь живая, внутренняя, духовная жизнь, которая помогает изменять внешне. Последний момент, и мы будем молиться. 120 человек приблизительно начинали христианство, когда Иисус ушел с этой земли. У них не было ничего. Через несколько сот лет, когда христианство узаконили, оказались миллионы христиан. Главное их оружие было, или главный инструмент для распространения Евангелия – это была жизнь. Когда они готовы были отдать свою физическую жизнь за то, что они имели в своем сердце. Когда они терпели скорби, в послании к евреям апостол Павел скажет, вы с радостью восприняли расхищение своего имущества. Почему? У них была внутренняя глубокая жизнь, и поэтому они могли правильно поступать в этом мире. Братья и сестры, я предлагаю молиться нам, благодарить Господа за Его Слово, за то, что Он говорит нам. Я бы предложил, чтобы мы просили, чтобы мы слышали голос Бога, чтобы мы не ожесточили своего сердца, чтобы были внимательны к голосу Бога. И третье, я бы предложил, чтобы мы молились сегодня с вами о том, чтобы Слово Бога было живым и действенным, чтобы оно изменяло мое сердце и только тогда мою внешнюю жизнь, чтобы мы, живя на этой земле, славили Бога, ожидая встречи с Ним. Аминь.